«Мистер Корбетт».
Рэмсендел встал перед Мэтью, заглянул ему в глаза, будто защищая от злых чар.
«Нам действительно пора идти».
«Да», — согласился Мэтью. У него на висках выступил пот. «Конечно».
«Я запомню!» — крикнул им вслед человек из-за решетки, видя, что его публика уходит. «Я всех вас запомню!»
«Это еще что такое было?» — спросил Грейтхаус, обернувшись раз и будто не решаясь повторить это, потому что большие руки бегали вверх-вниз по прутьям решетки, будто выискивая слабину. «Это...» — ответил Рэмсендел.
И впервые Мэтью и Грейтхаус услышали в его голосе неприязнь и, может быть, даже дрожь страха.
«Была проблема, от которой нам придется в ближайшее время избавляться. Его прислали сюда почти год назад из квакерской больницы в Филадельфии. Я вам скажу, что он более хитрец, нежели безумец. Он притворством добился от меня права на работу и при первом же случае попытался убить бедную Марию в том красном сарае».
Он показал рукой на дорогу, ведущую к службам.
«Квакеры сами выясняли, что он, кажется, был в Лондоне цирюльником и замешан в дюжине убийств. Осенью мы ожидаем письма с инструкцией передать его в нью-йоркскую тюрьму, где он будет ждать отправки в Англию. За ним, конечно же, приедет констебль и увезет его в кандалах. «Будь моя воля, я бы вывел его на дорогу и вышиб ему мозги», — сказал Грейтхаус. «Пистолет мог бы сэкономить кучу денег, которая будет потрачена зря. К сожалению, мы подписали с квакерами уговор, что он будет доставлен в Нью-Йорк в добром здравии, ручаясь своей честью христиан».
Рэмсендел помолчал и добавил.
«Знаете, если дело с королевой пройдет хорошо, можно будет рассмотреть вопрос о вашем найме для транспортировки в Нью-Йорк мистера Слоттера».
«Мистера Слоттера?»
«Слоттер. Резня. Массовое убийство. Английский».
«Да, Тирануса Слоттера. Такая вот неудачная фамилия, хотя, быть может, вполне заслуженная. Но работа эта, как мне кажется, выполнимая. Всего 30 с чем-то миль, что тут может случиться? А вот мы и пришли».
Они подошли к дому возле сада. Мэтью ощутил запах жимолости и мяты. Светляки искрились в ветвях растущего рядом с домом вяза. Рэмсендел вынул из жилетного кармана кожаный шнурок со связкой ключей, вставил один из них в дверной замок.
«Осторожней, джентльмены», — сказал он, хотя в этом не было необходимости. За дверью открылся освещенный лампами коридор с темно-синей дорожкой на полу.
Один фонарь стоял на небольшом столике, и примерно посередине коридора кованый железный канделябр на 4 лампы, заранее зажженные, как предположил Мэтью, Чарльзом или же другими доверенными пациентами. Идя за двумя врачами по коридору, Грейтхаус отстал на несколько шагов, будто не доверяя этому незнакомому, хотя совершенно нормальному с виду дому. Мэтью увидел 4 запертые двери, 2 на каждой стороне коридора.
«Сюда, прошу вас».
Рэмсендел подошел к последней двери справа и очень осторожно постучал. Выждав несколько секунд, он сказал:
«Мадам, это доктор Рэмсендел и доктор Хальцин. С нами 2 посетителей, которых мы хотим вам представить».
Ответа не последовало. Рэмсендел посмотрел на Мэтью.
«Она никогда не отвечает, но мы думаем, что она ценит эти формальности».
Он вложил в замок другой ключ и повернул.
«Кроме того, мы уважаем ее право на уединение».
И несколько громче, для ушей обитательницы.
«Мадам, я открываю дверь».
Это действие также не вызвало в ответ ни слова, ни шороха. Первыми вошли врачи, потом Мэтью, за ними решительно оробевший Грейтхаус. В комнате приятно пахло. Уже не садом, а какими-то цветочными духами или ароматическим маслом. Было сумеречно. Синий вечерний свет лился в открытые ставни 2 окон. Мэтью обратил внимание, что окна этой комнаты не зарешечены, но широко открыты вечеру и внешнему миру. Одно выходило в сад, второе смотрело в лес, где мерцали, переливаясь, светляки. Хальсон зажег спичку, коснулся встроенного фитиля в фонаре, стоящем на столе у окна в сад. Загорелось ровное пламя, озарив золотым светом обстановку, вполне отвечающую гостиной ухоженного дома в Нью-Йорке. «И не просто ухоженного», — решил Мэтью, оглядевшись, — «а поставленного на широкую ногу, так точнее». На полу лежал ковер из маленьких цветных квадратов — лиловых, серых и синих. На выкрашенных голубым стенах висели картины в сверкающих позолоченных рамах. Хальцин подошел зажечь второй трехсвечевый канделябр на возвышении в другом конце комнаты, и стали видны скрытая белым балдахином кровать с орнаментом из завитков, пара кресел с высокой спинкой и серой обивкой, и круглый дубовый стол, посередине которого стояла деревянная ваза со спелыми яблоками и грушами. Возле кровати расположился большой гардероб какого-то темного и дорогого дерева, столь прихотливо собранный, что Мэтью счел его творением мастера, а цену определил в небольшое состояние.